Хорошо известно, что первые электронные вычислительные машины, и в значительной мере это имеет место и для современных машин, были построены по принципам, которые получили название принстонских принципов или принципов фон Неймана, американского ученого, который руководил группой вот в Принстоне, разрабатывавшей принципиальные основы электронных вычислительных структур, электронных вычислительных машин с универсального плана запоминаемой программы. Значит, какие это принципы? Ну, первый принцип – это низкий уровень машинного языка, простые операционные устройства. Значит, почему этот принцип был тогда неизбежен? Потому что устройства преобразования информации, сумматоры, скажем, там, сдвигающие регистры и так далее, сдвиговые регистры, они требовали для своей реализации электронных ламп, сложных схем, были дорогими. Их по возможности надо было упрощать, в то время как память можно было реализовывать все-таки более дешевыми средствами на электронно-лучевых трубках, впоследствии на ферритовых кольцах и так далее. Значит, именно этим объясняется первый принцип. Максимальная простота операционного устройства, следовательно, набора операций, и вся сложность в программе в памяти. Второй принцип – это последовательный командно-адресный принцип управления, когда команда несет в себе информацию о данных, размещающихся в памяти, и последовательно, одна за другой, в качестве, именно последовательный принцип, выполняются команды. Ну, с переменой, конечно, порядка, это понятно, но возможно, но одна за другой. Дальше следующий, третий принцип, это линейная организация памяти, последовательная нумерация ячеек и, значит, следовательно, представление лишь простейших структур данных в памяти. Ну, правда, есть принципиальная возможность в силу универсальности машин, как мы знаем, используя различные указатели, вот связки, переадресации, такие программные, можно, конечно, организовывать произвольные структуры данных в памяти, но речь идет именно о самом хардвере. В хардвере память организована как линейная структура, и это, конечно, сильно ограничивает возможности применения машин для сложных структур данных. Ну и, наконец, четвертый принцип – это жесткая архитектура, неизменный набор команд, и, значит, сама архитектура – тоже машины жесткие, не меняющиеся связи между устройствами. Вот уже в первые же, после конца так, первого поколения машин, начались работы различные во время вот, создания машин второго поколения, появились работы, которые знаменовали собой частичное отступление от принципов фон Неймана, потому что стало ясным, что для дальнейшего развития электронной и вычислительной техники эти принципы недостаточны. Ну, вы знаете, что вот у нас здесь родилось одно направление, связанное с повышением уровня машинного языка, повышением машинного интеллекта, это машины класса МИР, затем Украина, хотя и не была она реализована, большая машина. Вот. Это нашло отражение в после этого в американских машинах B5000, потом B, это Burroughs фирма, B6700. Ну, частично, конечно, отступление от жесткости структуры произошло, но главным образом за счет организации связей с внешними устройствами, благодаря введению каналов в машинах третьего поколения и, значит, возможности доступа к различного рода периферийным устройствам не через один, а через несколько каналов, значит, то получается возможность в какой-то, правда, очень ограниченной вариации структуры. Но в полной мере, конечно, отступление в полной мере, значит, комплексного такого принципа фон Неймана и построения не неймановской машины, это еще вопрос нерешенный в настоящее время. Ну, мы здесь, вот мне пришлось высказывать в свое время идею по поводу того, что с одной стороны развитие схемной микроэлектроники прежде всего, вот приведет к рано или поздно, или точнее я тогда говорил, что может привести, я тогда не предсказывал, что обязательно приведет, к такому положению, когда реализация вот сложных схем переработки информации, вот тех же самых, или даже таких вот как традиционных схем, типа сумматоров, сдвиговых регистров, оно по стоимости сравняется в расчете на один триггер, на один бит информации запоминаемой, по стоимости сравняется с с простым запоминанием информации, значит, в памяти. И тогда, конечно, такая структура, вот прежде всего первый принцип фон Неймана сделается совершенно нерациональным. И целесообразно перейти к организации, да, и кроме того, второе направление, связанное с тем, что все в большей и большей степени в применениях машин играют роль не арифметические операции, а операции, связанные с поиском информации, с работой со сложными структурами данных, с буквенными структурами, с буквенными преобразованиями, буквенной графической информации и так далее. Значит, уже, как известно, в машинах третьего поколения больше половины операций, которые выполнялись, были операции над такого рода данными, а не над невычислительной операцией. А сейчас этот процент еще больше. Поэтому вот сочетание этих двух принципов наводит на мысль о построении мозгоподобных структур электронных вычислительных машин, когда значит, переработка информации распределена по всей памяти. Нет резкой разницы памяти и устройств операционного, а с каждой ячейкой памяти соединена своя собственная, так сказать, операционное устройство. И ну, простейшее, может быть, специализированное, но во всяком случае преобразование по всей памяти осуществляется. Сейчас мы в начале периода того, когда микроэлектроника достигла такого уровня, что эта реализация этой программы мозгоподобных машин становится возможной. Но правда, сегодня еще мы на начальной стадии этого процесса, когда в полной мере, значит, скажем, с каждой единицей, с каждым битом информации соединить и преобразование, предположим, так, как это делается в мозгу, или там, может быть, не с битом, а, скажем, с коротким словом каким-нибудь, это сейчас пока еще не целесообразно делать, ввиду еще недостаточного уровня интеграции схем, поэтому будет дальнейший шаг. А сейчас, значит, как вы знаете, микроэлектроника знаменуется появлением больших интегральных схем, которые на один кристалл содержат несколько тысяч, уже до 10 и тысячи, больше сейчас есть схемы вентилей, это я имею в виду американские данные. Значит, ну и вот, скажем, уже порядка 6 тысяч вентилей оказывается достаточным для того, чтобы строить процессор, целый процессор на одном кристалле. Значит, речь идет об операционном устройстве и устройстве управления. Да, даже с простейшей памятью микропрограмм. Ну и точно таким же образом блоки памяти, канальные устройства. Правда, это еще короткоразрядные, хотя уже есть 16-разрядные процессоры, такие микропроцессоры которые, в мировой практике, значит, которые достаточно для построения управляющих машин уже. Но, тем не менее, значит, все-таки сейчас еще микроминиатюризация вот эта привела к тому, что становится целесообразным выработать промежуточное решение. То есть организовать таким образом процессоры, имеющие ну, в какой-то мере еще неймановскую или в значительной мере неймановскую структуру организации связи с памятью и устройства обработки информации, ну с некоторыми модификациями, о которых я скажу несколько позже, вот, и организовать связи этих процессоров между собой уже на принципах не неймановских. То есть строить многопроцессорные системы, в которых, значит, как бы вместо отдельных нейронов мозга ставятся маленькие неймановские процессоры, микропроцессоры с соответствующей оперативной памятью, тоже небольшой, а между ними связи уже в большей степени напоминают связи, те, которые имеются в мозгоподобных вот структурах, чем, значит, в традиционных неймановских машин. То есть появилась эра многопроцессорных машин. Какие цели преследуются, здесь должны преследоваться? Ну, первое, это, конечно, быстродействие. И самое главное, это быстродействие. Значит, за счет параллельности вычислений сначала, где можно. Ну, я имею в виду под вычислениями общую обработку информации, а не только работу с числами. Затем параллельность управления, чего не было, в общем-то, до последнего времени эффективно достигнуто. Параллельность облегчения поиска информации, вот информационно-справочных различных задач решения, это реализовано только частично в спецпроцессорах, я буду об этом говорить дальше. Ну затем, кроме этого быстродействия, по-прежнему остается актуальной задача упрощения программирования, общения с машинами и повышения надежности за счет возможности вот такого подмены одних частей машины другими при гибкой реализации архитектуры. Теперь, значит, я рассмотрю сейчас традиционно, вот то уже, что сделано сейчас в области решения вот этих задач, ускорения, прежде всего, вычислений, параллельных вычислений, какие имеются в мировой практике подходы к этому. Ну, первое – это обычные мультипроцессорные системы. К ним относится большое количество различного рода систем электронных вычислительных машин, которые, ну, например, описаны в книге, вот недавно появившейся в русском переводе, «Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления» под редакцией Энслоу. Значит, смысл этих многопроцессорных систем состоит в том, что имеются процессоры с какой-то памятью, но в основном общая программа работы этих процессоров и данные помещаются в обобщенной оперативной памяти. Ну, а как правило, значит, еще вводятся более разветвленные, то есть более изощренные процессоры, более чем обычные канальные процессоры, скажем, IBM, то есть такие, которые процессоры ввода-вывода они называются, которые тоже, значит, несколько таких имеется процессоров, и, значит, распараллеливаются с одной стороны операции с внешними устройствами, и с другой стороны операции по выполнению основной программы или группы программ, которые, значит, получается таким образом, что в том случае, когда выполняется одна программа и имеются возможности ухода на параллельно одновременно выполняемые независимые ветви, которые соответственным образом в языках программирования, значит, предусматриваются, то выполнение этих ветвей направляется на соответствующие процессоры. Точно так же, когда мультипрограммный режим, большое количество мелких задач, то тоже используются многие процессоры, но они работают с общей памятью. Значит, недостаток такого рода систем заключается в следующем. Хотя они и решают частично задачу распараллеливания вычислительных процессов, но особенно при задаче одной задачи сложной, которую нужно распараллеливать, возникают большие сложности. Эти сложности связаны с тем, во-первых, с усложнением, резким усложнением операционных систем. Затем, значит, с необходимостью траты времени на разрешение конфликтных ситуаций, когда разные процессоры обращаются к одному и тому же участку памяти оперативной, скажем, за теми же данными, которые нужны для параллельных ветвей, или за стандартными подпрограммами, в общем, за какими-то ресурсами, которые в системе имеются. Ну вот разрешение этих конфликтов, оно тоже требует усложнения операционной системы, создания очередей соответствующих, и, в общем, ведет, в конце концов, к потере времени. И чем больше таких процессоров работает в таком режиме, тем в большей степени это становится заметным. Поэтому, в итоге, такие мультипроцессорные системы построены вот на таком принципе, когда, значит, там имеется вот такая организация работы на общей АЗУ, они, как правило, не объединяют в себе более 4-8 процессоров, и в результате этого повышение быстродействия машины на этом пути не очень большое. Ну вот, скажем, построенная таким образом машина Control Data 6600, она, ее истинное быстродействие, в общем, на, как в среднем по статистике, на порядок почти что ниже, чем суммарное быстродействие всех процессоров, там 10, кажется, или сколько-то, я не помню, процессоров ввода-вывода еще, вот, чем по сравнению с формальным суммарным быстродействием процессоров. То же самое касается таких машин, как D825 Burroughs, B67000, Cyber 70, 72 и так далее. В общем, такая форма организации, она натыкается вот на какую сложность. Дело в том, что все принципы фон Неймана, вот, они между собой взаимоувязаны. И поэтому отказ от одного принципа только, он, как с целью повышения быстродействия, вот, он в полной мере не может быть использован для этой цели, если должным образом не изменить все остальные принципы. Поэтому речь идет об изменении всех принципов. Но это несколько дальше. А сейчас я скажу еще о других подходах. Значит, несколько лучшие результаты получаются в том случае, когда мультипроцессорные системы строятся на принципах обобщения ресурсов, не только памяти, но и переработки информации. То есть это значит, что это означает? Из операционных устройств не берутся просто 4, скажем, или 8, или 10, или 20 там, процессоров, вот, вместе с соответствующими устройствами, суматорами и так далее. А вот различного рода вычислительные устройства изымаются из этих процессоров, то есть где-то такое делается группа сдвиговых регистров, где-то такое, значит, суматоры вынимаются из них и обобщисляются. Эти суматоры обобщисляются все. И в результате вот это и есть, так сказать, общий ресурс, общий вычислительный ресурс. При этом происходит более, и, значит, процесс вот этот использует различного рода вычислительные устройства, такие уже разобранные процессор, что ли, на части, уже по мере надобности. Ну, тут, с одной стороны, происходит дальнейшее усложнение операционной системы, вот, поскольку появляется необходимость обращения к дополнительному ресурсу. Это, конечно, недостаток. Но, с другой стороны, появляются несколько большие возможности в ускорении процессов вычислений. Надо сказать, что такой принцип, значит, вот принцип общего ресурса, тоже довольно старый. Он еще был впервые реализован, правда, в довольно примитивном виде, во французской машине Гамма-60. Это ее, она относится к 60-м годам, началу 60-х годов, эта машина. Затем, значит, в американских работах, прежде всего в работах Флинна, вот в 66-72 году этот принцип был развит, так называемые карусельные структуры. Ну, карусельные структуры, вот в той машине, которая была, правда, в одном экземпляре Флинном реализована, экспериментальный такой образец, я не помню ее название. Значит, сделано 4 кольца по 8 процессоров. Вот. Причем эти процессоры обладают самые простые процессоры, то есть они умеют выполнять только операции засылки, чтения из памяти, засылки на регистр, чтения с регистров и засылку в память, в оперативную. Значит, организуется последовательное подключение вот этих простейших процессоров к ресурсам различным, то есть к буферам команд, в которые нагоняются команды, соответственно, к оперативной памяти, к вычислительным элементам, значит, вот разобранные сумматоры, там умножающие устройства иногда делаются, то есть они не параллельный умножитель такой, как в стреле, скажем, был, а умножитель со своим собственным микропрограммным устройством управления, но быстрый, значит, такой умножитель, тоже отдельно, скажем, сделан, и в одном месте может сложение происходить, одна карусель, предположим, другой использует в этот момент сумматор более простой для выполнения операции суммирования, предположим, чисел с плавающей запятой. Вот. И, значит, эти карусели крутятся все время. Каждый подключается к другому виду ресурсов. Если, значит, первая карусель работает в этот момент, процессор, соответствующий с вычислительными ресурсами, то вторая карусель в этот момент берет соответствующий процессор, который повернут в эту сторону, берет и за зуб, предположим, операнды, или засылает туда операнды, или, значит, производится накачка буфера или команд и так далее. Вот примерно такая организация, она более оказалась эффективной с точки зрения повышения быстродействия, чем обычные мультипроцессорные системы традиционные. Но, значит, здесь другие были недостатки в то время, которые были труднопреодолимыми. Они связаны, конечно, с большим расходом аппаратуры здесь. Но вот, повторяю, при переходе к BIS-ам, вот, большой интеграции, это недостаток в значительной мере, ну, перестает быть недостатком, поскольку, значит, стоимость в настоящее время, вот стоимость даже биполярных схем на бисах в этом году ожидается, что в Соединенных Штатах Америки превзойдет порог критический, это экономический порог, 0,1 цента на вентиль. Ну, в результате этого становятся достаточно дешевыми все устройства, то есть, значит, микропроцессор стоит меньше $5. 4 там доллара такого типа, значит. Значит, в этом случае становится возможным достаточная избыточность аппаратуры вот такая и реализация таких принципов тоже. Теперь, значит, он представляет, конечно, интерес очень большой повышение быстродействия в отдельных процессорах. Значит, это процессоры, которые строятся как параллельные процессоры, не строго говоря, мультипроцессорные системы с отдельными, а, значит, процессоры с параллельными вычислениями внутри отдельных процессоров. Ну, значит, таких имеется несколько типов, три основных типа направления таких, развития таких процессоров. Значит, это скажем, такие с распараллеливанием, не с параллельным процессом, с внутренним распараллеливанием, каким-то распараллеливанием вычислительного процесса. Значит, идея состоит опять-таки в том, что берутся не процессоры в полном виде, а процессорные элементы. И эти процессорные элементы соединяются в различным образом. Вот три различных подхода, как соединение этих процессорных элементов. Первый подход, который связан с тем, чтобы распараллелить векторные матричные операции, но обычно двумерные векторные. Ну, естественно, что если вы двумерные распараллеливаете, то можно использовать их и для распараллеливания, скажем, с многомерными массивами работы. Это принцип, который реализован в машинах Соломон и ИЛИАК-4. Значит, в Соломоне было 1024 процессора, таких процессорных элементов использовано, а в ИЛИАКе в одном процессоре 64 процессорных элемента. Ну, правда, Соломон, он более ранняя машина, использовал очень простые операции и служил там для узкого класса задач. А ИЛИАК-4 использует процессорных элементов достаточно сложные операции, которые позволяют произвольные векторно-матричные операции достаточно эффективно распараллелить. Вот. Ну, естественно, принимаются меры к тому, чтобы ускорить процесс вычислений в каждом процессорном элементе. В частности, в ИЛИАКе-4, значит, каждый процессорный элемент имеет среднее быстродействие по тем операциям, которые он выполняет, около 3 миллионов операций в секунду. Ну и при одновременной работе всех 64 элементов, значит, получается порядка 200 миллионов, там 192 миллиона операций в секунду. Но недостаток такой организации, вот матричной организации параллельных вычислений, состоит в том, что эта параллельность используется только тогда, когда приходится работать вот с векторами и с матрицами, операции линейной алгебры. Поскольку я уже сказал, что более половины операций это вообще не вычислительные операции в современных вычислительных машинах, устройств. А кроме того, в самих вычислительных операциях далеко не всегда имеют место матричные вычисления, то среднее быстродействие на случайном потоке задач, значит, вот в ИЛИАКе-4, конечно, заметно меньше. То есть просто очень, очень сильно меньше и в предельном случае доходит до скорости работы одного процессорного элемента, то есть 3 миллиона операций в секунду. Значит, вот так колеблется. Поэтому ИЛИАК-4 в настоящее время используется в качестве спецпроцессора в основном для выполнения подпрограмм, связанных вот именно с операциями линейной алгебры, в сетях, вот в частности в сети ARPA, которых, значит, решаются сложные задачи, и только части этих задач переправляются на работу на ИЛИАК. Следующий, значит, способ распараллеливания внутри одного процессора – это так называемые конвейерные процессоры, использующие метод, получивший название синхронной накачки. Значит, здесь процессорные элементы соединяются последовательно друг с другом для выполнения, и эти процессорные элементы специализируются для выполнения определенных функций. Значит, опять-таки, идея конвейерного метода довольно старая, она впервые была реализована в таком достаточно еще тоже примитивном виде в английской машине Atlas, а затем, скажем, ну вот в машине IBM 360-195, самый быстродействующий из серии вот этих 360-х машин. Значит, в чем тут смысл? Процессорные элементы выстраиваются в линейку и работают таким образом над выполнением операций, как работают люди на конвейере, из-за чего и получил название конвейерный метод. То есть, скажем, в тот момент, когда первый процессорный элемент осуществляет выборку команды, вот второй занимается уже интерпретацией выбранной ранее команды. Вот, а значит, с третьей, скажем, чтением операнда или операндов, может, тоже разложено между ними, это будет Затем следующее выполнением операций, причем уже в более изощренных конвейерах, само выполнение операции тоже раскладывается, особенно с плавающей запятой, раскладывается на конвейерные операции. Скажем, где-то такое производится сравнение порядков, где-то, ну, при сложении, предположим, где-то на следующем этапе выравнивания и порядков сложения мантис, предположим, снова нормализация. Все это, значит, вот отдельные операции производственные по вычислительному процессу, они распределяются по этому конвейеру. Ну и если нагнетается поток команд соответствующий сюда, вот таким образом, что конвейер все время загружен не одной командой, скажем, ну можно и в рамках одной команды производить определенные ускорения за этот счет, потому что, значит, ну то есть, значит, что это значит? Ну, просто за счет некоторого совмещения, правда, не совсем за счет одной команды, совмещение операций, как правило, производится все-таки за счет того, что поток команд нагнетается. Но, значит, некоторое совмещение можно сделать и за счет того, что быстрые, значит, отдельные операции, более быстрые происходят, чем, значит, эти операции, выполняемые на одном устройстве. Ну, с точки зрения переходных процессов там это и с целого ряда других, значит, соображений получается. Вот, значит, такие более сложные интерпретаторы, конвейеры для потока команд, они были реализованы уже в 70-е годы, вот, прежде всего, в машине Star 100, это фирмой Control Data в 71-м году, которая появилась, потом, значит, вот этот компьютер ASC, Advanced Scientific Computer, фирмы Texas Instruments, который, значит, конвейеры, скажем, в Texas Instruments конвейеры имеют, значит, в этом самом Star 100 конвейеры имеют по 25 миллионов операций в секунду каждый конвейер, а тут по 16 миллионов операций в секунду. И 4 конвейера еще, кроме того, значит, используется не только конвейерный принцип в этих машинах, но и мультипроцессирование в таком классическом виде. Благодаря этому можно запускать, ну, в хорошем случае, значит, 4 конвейера последовательно и получать хорошие результаты. Значит, ну, скажем, вот в этом самом цикл работы процессорного элемента, естественно, тоже используются быстродействующие, сверхбыстродействующие элементы, но за счет того, что самые простые операции осуществляются на каждой этапе конвейера, получается большое быстродействие. Ну, скажем, цикл работы одного процессорного элемента в конвейере вот этого самого передового научного компьютера Advanced Scientific Computer фирмы Texas Instruments 16 наносекунд. Вот. И в том случае, когда имеются благоприятные обстоятельства, то есть когда действительно можно независимо выполнять одну операцию над одной командой с данными над другой, вот, не ждать пока результатов предыдущей операции, то в таком случае, значит, скорость работы по переработке потока команд будет равняться скорости работы процессорного элемента. То есть каждый 16 наносекунд в данном случае будет на выходе конвейера получаться уже готовый результат. Обработанная полностью команда, выполненная полностью операция. Вот. Но это, конечно, встречается не всегда. Классический пример, опять, если векторные операции, то есть независимо с компонентами вектора осуществляются операции по каким-то формулам, тогда, конечно, такой конвейер работает очень хорошо. А в случае, если, как это часто случается, зависит результат выполнения, то есть операнды следующей команды, которая выполняется от предыдущей, то в этом случае, конечно, скорость работы конвейера снижается. Хотя тоже не совсем в полной мере снижается, потому что результаты эти остаются на регистрах конвейера, а не, значит, извлекаются каждой командой из оперативной памяти. То есть какое-то ускорение происходит и в этом случае тоже. Вот это, значит, конвейерный принцип. Надо сказать, что, да, еще я забыл, при конвейерном принципе возникает, конечно, сразу вопрос об обеспечении потока вот этого, значит, сверхбыстродействующих конвейеров, обеспечением необходимым потоком команд и данных. Поэтому, поскольку скорость работы оперативного запоминающего устройства не очень большая, то по сравнению со скоростью работы самого конвейера, естественно, хотя там, значит, применяется оперативная память большого объема с временем цикла 500 и менее наносекунд, но все равно это слишком много по сравнению с 16, скажем, там наносекундами, которые в цикле, значит, конвейера употребляются. Поэтому употребляются разные способы ускорения обращения к памяти. Ускорение обращения к памяти делается за счет того, что употребляется так называемый overlapping, перекрытие в памяти. Оно, значит, состоит вот в чем принцип этот, что имеется память разбита на блоки, и первая команда помещается, команды помещаются не в последовательных ячейках, а значит, вот последовательные команды программы помещаются, скажем, первая команда программы в первой ячейке первого блока, а вторая команда программы во второй ячейке, в первой же ячейке, но второго блока, обращение к которому идет независимо от блока первого. Ну и так далее, значит. В результате этого последовательные цепочки команд могут выбираться одновременно. Это один способ ускорения обращения к оперативной памяти. Ну, конечно, не всегда при этих самых условных переходах происходит иногда разрушение естественных последовательностей цепочек команд, и в результате этого, значит, выбранные ранее накачанные, синхронно накачанные в конвейер команды, они просто зависают, они не нужны, их надо выбрасывать, вот, и организовывать новую, значит, выборку. Но поскольку все-таки такие последовательные участки программ встречаются достаточно, ну, длинные такие, то в целом этот метод дает неплохие результаты с точки зрения увеличения быстродействия. Ну, второй способ – это использование специальных сверхбыстрых запоминающих устройств малого объема, scratch memory они называются, с малым циклом, который примерно таким же является, то есть на небольшом количестве регистров, куда, значит, может быть соответствующая информация выбрана. Но это связано прежде всего с тем, вот если у вас есть цикл, в котором имеются сравнительно короткие формульные вычисления, то, в принципе, можно в этот весь цикл поместить, все команды этого цикла и операнды поместить в эту сверхбыстродействующую память. Ну а поскольку цикл проходится многократно, то итерационный, скажем, цикл вычисления этих самых рядов там и так далее, степенных, то в таком случае, значит, можно скомпенсировать и без оверлэппинга вот этого, можно, значит, получать достаточно большое быстродействие, имея для конвейера на достаточно длительный срок работы по этому циклу полный запас информации и программ, команд, значит, вот в этой сверхбыстродействующей памяти. Вот. Ну, я забыл сказать, я там сказал, значит, по этому самому, а у STAR-100 4 блока по 30 процессорных элементов, 25 миллионов операций каждый процессорный элемент выполняет. Вот на процессоре, на конвейере, если все, конвейер работает не вхолостую, а, значит, действительно распараллеливание полное происходит по конвейеру, то, значит, в общем, STAR-100 дает таким способом около 100 миллионов операций в секунду. Теперь конвейерный процесс более универсальный, вот этот распараллеливание, чем матричный процесс, хотя, значит, с точки зрения его использования, потому что он не только для классических векторных операций используется, но и там, где, значит, имеются в подряд некоторые формульные вычисления не с векторными аргументами, но в значительной степени независимые друг от друга. Вот. В этом смысле он более универсальный. Но глубина распараллеливания, зато в случае, когда нападают на векторные действительно операции, определяется длиной конвейера здесь. И, как правило, поскольку этот конвейер универсальный, значит, настраивается на это, длина конвейера меньше, чем соответствующее количество процессорных элементов матричных процессора. Поэтому, значит, увеличение скорости на матричных, векторно-матричных операциях в конвейерных процессорах, как правило, меньше, чем матричных. Но среднее ускорение быстродействия, по-видимому, больше все-таки получается здесь. Теперь, ну, к сожалению, все-таки опять вот есть данные такие, которые показывают, что при произвольных программах, они оспариваются, правда, эти данные, но все равно, значит, есть такие статистические данные американские, что рост производительности вычислительной машины с конвейерами, оно примерно по логарифму двоичному растет. То есть если через n обозначить количество процессорных элементов в конвейере, то скорость в среднем возрастает не в n раз, а логарифм по основанию 2 от n. Но это, естественно, скорость очень мала. Это именно поэтому делать длинные конвейеры нецелесообразно. Да, я забыл сказать, что в конвейерах еще делается следующая вещь, что конвейеры могут иметь гибкую структуру. То есть, значит, имеются конвейерные элементы, которые могут подключаться из одного конвейера в другой. Такие, значит, идеи тоже в настоящее время есть. Благодаря этому можно настраивать на специальные вычисления. Если часто синусы там встречаются или какие-то другие, то можно ускорять выполнение именно этих операций. Это тоже еще дополнительный резерв. Следующий способ распараллеливания – так называемые ассоциативные процессоры. Ассоциативные процессоры, я забыл сказать, что вот во всех этих вот до этого рассмотренных примерах, значит, все-таки от принципов фон Неймана мало отступают. Значит, отступают от первого принципа, используют все более и более усложненные процессоры. Частично отступают от четвертого, от гибкой от жесткой структуры, потому что конвейеры, скажем, или там карусели вот эти могут в какой-то смысле менять структуру машины, организацию связи, перетоков информации в машине. Но, значит, в целом другие принципы фон Неймана при этом не нарушаются. Ну, в частности, последовательный такой поток команд, которым снабжает вот эти самые общая оперативная память. И, значит, он распараллеливается только тогда, когда, значит, вы предусмотрите это в программе, в соответствующей, значит, распараллеливание. То есть сделаете несколько независимых потоков. Теперь ассоциативные процессоры. Линейная память, скажем, линейная организация памяти сохраняется в этих процессорах практически полностью, в этих способах полностью. В ассоциативных процессорах делается первая попытка отойти от линейной организации памяти. Ну, такие системы в настоящее время созданы, но они созданы главным образом как специализированные системы. Это система Omen 60 и Staran, система фирмы Goodyear Aerospace Systems. Значит, вот эта система Staran, она специально была сконструирована для управления воздушным движением в районе крупных аэропортов. То есть съем и обработка информации с большого количества, даже не только в районе крупных аэропортов, а и в целом по стране. Значит, обработка информации от локаторов, поступающих отдельно. Ну и ясное дело, что здесь можно осуществлять в значительной мере параллельную обработку слежения за каждым движущимся воздушным объектом. Вот, пока эти процессоры вот имеют рекорд быстродействия Staran, 500 миллионов операций в секунду на таких задачах дает средним, на этих задачах. Но на задачах этого класса, естественно. Значит, я не буду рассказывать про Оумен, тут немножко есть отличия о них, но небольшие. А вот расскажу более про Staran. Значит, в нем главное состоит в том, что организуется специальная память. Ассоциативная память, матрица такая памяти, 256 на 256 бит. И, значит, к этой памяти возможно обращение как по строкам, так и по столбцам. Значит, я могу выбрать одну строку на 256 бит, и в этой строке помещены определенные операнды и могут быть определенные команды помещены. Значит, идея состоит в том, что можно, во-первых, выполнять сразу, значит, вот у вас 256 строк соответствующих имеется, вы выбрали, если есть матричные операции, или даже не матричные, то есть векторные операции, или вот операции с независимыми объектами, с независимыми самолетами, то, скажем, здесь, вот в это 256, слово 256 бит, значит, помещается на самом деле несколько слов коротких, скажем, там 16-битовых, там, может быть, некоторые более длинные, 32-битные. И с каждым таким словом, с каждой строкой этой матрицы соединен свой процессорный элемент, который выполняет операции. Ну, опять здесь, поскольку, значит, специализированная машина, тут нет, скажем, у ней совсем плавающей арифметики с плавающей запятой, только с постоянной запятой с арифметикой. Ну, в общем, там простые достаточно операции, исходя из того, что машина все-таки специализированная, нацеленная, хотя она и универсальная, на ней можно, в принципе, любые задачи решать, но ее быстродействие нацелено сугубо специализировано на решение вот задач управления, прежде всего, воздушным движением, с системами ПВО и так далее. Вот, значит, это дает возможность вам производить операции над операндами сразу над 256, значит, 256 независимых линеек операций, вот, но только над теми операндами, которые помещаются в этой строке матрицы. В противном случае нужно осуществлять пересылки внутри этой матрицы, которые тоже, значит, организуются. Но вторая сторона дела, когда вы начинаете обращаться к этой матрице по столбцам, значит, к ассоциативной матрице, то у вас получается возможность, вот чего нет ни в каких других процессорах, ни в мультипроцессорных вот системах, ни, значит, в конвейерных, ни в матричных классических процессорах вот типа ИЛИАКа, значит, имеется возможность распараллеливать операции поиска информации. Потому что вы можете сразу произвести параллельно на тех же самых арифметических устройствах или процессорных элементах сравнение, предположим, одного из разрядов или даже группы разрядов сразу, сравнение с заданным признаком, скажем, и сразу выделить необходимую строку. Это и делает, в общем, эту память ассоциативной. Но это позволяет резко ускорять операции поиска информации, что является, в общем, конечно, самым таким камнем преткновения для обычных вот схем ускорения вычисления, когда информация помещается в линейной памяти. Ну вот, это, значит, еще одно. Ну и еще одно направление, которое пока, правда, не дало ни одного законченного результата, значит, с точки зрения промышленного уже изготавливаемой машины. Это однородные вычислительные среды, которые тоже с конца 50-х годов начали развиваться. Вот они у нас в Новосибирске стали, скажем, развиваться. Я в свое время поощрял эти исследования именно как теоретические исследования, потому что идеи однородных сред в чистом виде, они уже, так сказать, ближе к мозгоподобным структурам, и поэтому, значит, я предвидел, что они могут быть реализованы лишь в далеком будущем на элементной базе. Но, значит, задел определенный научный был сделан. И не только у нас, потом этим стали заниматься более-менее во всех странах, в которых развита электроника и вычислительная техника. Ну, значит, в чистом виде идея однородной структуры состоит в том, что делается некий универсальный элемент, который может выполнять операции над однобитовой информацией, вот, значит, операции булевой алгебры, плюс операция запоминания, значит, вот как триггер это, и операции связи с соседями. Значит, вы организуете эту среду, скажем, в трехмерном объеме каком-то, значит, у вас получается 6 соседей тут, 2 по каждой оси координат, и он, значит, может осуществлять пересылки информации. Теперь, да, ну и менять свое состояние, еще внутреннее состояние есть, которое определяет, на что он настроен. То ли он будет просто запоминать информацию, которая справа приходит, предположим, от него, то ли он будет передавать тот бит информации, который у него заполнен по одному из 6 направлений, то ли он будет с этим битом осуществлять какую-то операцию, скажем, инверсию, предположим, с этим битом, или, значит, там приходится делать для того, чтобы полная была система преобразования все-таки и, значит, двухбитовые операции с соседями. Значит, вот это примерно общая идея однородной среды. Естественно, что в такой среде имеется возможность самого большого распараллеливания вычислительных процессов, которые только есть. Но трудности состоят в том, что программирование здесь делается невероятно трудным. Фактически, для того, чтобы можно было спрограммировать в однородную среду, нужно осуществлять не только программирование, автоматизацию программирования, но и автоматизацию проектирования сразу. То есть надо спроектировать фактически из этих элементов машину. После настроить ее, а после этого, значит, настроить на элементы, и, значит, после этого осуществлять уже преобразование информации. Кроме того, значит, здесь вторая трудность однородных сред, что никто не рассматривал в однородных средах вопросы, связанные с преобразованием управляющей информации, которая относится к самой настройке этих элементов. Она должна быть органически соединена с информацией, которая перерабатывается с входными, выходными данными и, значит, промежуточными данными программы. А кроме этого, есть еще какой занятый, где свободные области, значит, имеются в настоящее время, не занятые, предположим, процессоры, или там вот эти самые элементы, кирпичики однородной среды. Значит, Вот эта информация, движение этой информации не рассматривалось. Благодаря этому и работа над нею параллельная. Благодаря этому фактически, в общем, такие системы до настоящего времени, они жестко настраиваемы. То есть, если вам надо, скажем, в управляющую машину встроить какой-то быстрый преобразователь, вот определенных функций каких-то, значит, или последовательности, короткой последовательности команд, то такая система хороша. Вы имеете время, возможность настроить, управляющая информация при этом гуляет в вычислительной машине, на которой вы программируете это дело, значит, а после этого имеет дело только с информацией обрабатываемой, такая система. Значит, вот те работы, которые у нас тут разными организациями ИПУ, там, скажем, у нас вот в Институте электродинамики делаются, они все вот такого плана, значит, настроены на вот такие, такие системы. Теперь, кроме того, значит, поскольку каждый универсальный процессорный элемент, то есть даже не процессорный, а элемент однородной среды многофункциональный, то есть он может служить и для связи, и для, значит, этих самых... для обработки информации, для ее запоминания, значит, происходит большая избыточность. Эта избыточность, прежде всего, когда моделируют такие однородные среды, связана с установлением длинных связей. То есть очень большой процент элементов однородной среды будет расходоваться на установление связи. Причем, значит, кроме того, значит, при таких длинных цепочках связных, в которых включаются элементы вместо шин, значит, с соответствующими электрическими характеристиками, происходят дополнительные задержки и понижение скорости работы за счет, значит, времен распространения сигнала. Значит, эта однородная среда не в полной мере мозгоподобная структура, потому что мозг ведь как устроен? На поверхности находятся элементы памяти, активной памяти, нейроны, сами нейроны, а вся, весь объем мозга занят соединениями, коммутацией. То есть коммутация имеет, ну, намного большее количество элементов возможностей здесь, причем соединение дальних нейронов друг с другом. Значит, у вас имеется прорастание, значит, таких этих самых дендритов, скажем, от этой стороны, ну там в пределах одного полушария, правда, от этой стороны мозга до этой стороны, в принципе, имеется такая возможность. То есть не только соседние элементы имеют возможность быструю связь между собой иметь в мозоподобных структурах, но и очень далекие. Причем разветвление вот это, значит, тут 6 только соседи имеются в трехмерной однородной среде. А здесь, значит, количество этих самых отростков сотнями измеряется. Значит, можно сотнями установить. То есть гораздо более сложные структуры организации связи в мозгу реализуются, чем в классических однородных средах. Это вот еще одно, значит, один недостаток. Теперь, значит, вот недавно сравнительно, в 73-74 году, был высказан принцип построения рекурсивных электронных вычислительных машин. Вот в нем и я принял участие, значит, в разработке этих принципов. Я теперь о них хочу в большей степени рассказать. Я специально остановился, не рассказываю только о рекурсивных машинах, по той причине, что, значит, принцип рекурсивных машин в чистом виде, он, во-первых, еще окончательно не закончен проработкой. Там еще есть многие вопросы, о которых я хочу и рассказать. То есть сейчас я приступаю уже к такой части, не столько даже информационной, сколько к таким проблемной части. Хотя некоторые вопросы там уже тоже ясны в рекурсивных машинах. Но я специально хочу подчеркнуть, что, значит, рекурсивный принцип организации машин, вот о котором я сейчас буду рассказывать, хотя он и является универсальным, но тем не менее он не исключает, а предполагает то, что вы, значит, в систему, значит, наряду вот с той классической, опять-таки, ну, не совсем она не успела стать классической, да, но, так сказать, первоначальной, что ли, системой, которая предложена вот была этой нами, четырьмя авторами, то, значит, все равно хорошие машины, построенные здесь, должны включать в себя какие-то специализированные арифметические, скажем, там, устройства, процессорные элементы, работающие то ли на матричных, то ли на принципах, то ли, значит, на конвейерных, вот, но такие, которые позволяют, ну, быстрой арифмометрии, потому что мозг сам по себе, значит, как вы знаете, хорош для работы со сложными структурами данных, скажем, распознавание образов, там, работа с графической информацией, вот, где очень большое количество связей имеется. Но для простых структур данных, вот, для быстрых вычислений, именно эта его универсальность делает его малопригодным сравнительно. Поэтому и целесообразно человек дополняет свои возможности арифмометром, скажем там, или калькулятором. Точно так же целесообразно, чтобы рекурсивная машина, в которой распараллеливаются самые сложные процессы организации вот, информационных обменов, поисков там, информации, значит, преобразования сложных структур данных, чтобы она сочеталась в случае необходимости с машинами, с устройствами, с группами процессорных элементов, позволяющих ускорять работу в большей степени, более экономными средствами над данными, более простыми, над более простыми структурами данных. Прежде всего над векторными, матричными структурами, вот над такими, значит, которые в математике широко все-таки достаточно употребляются. Значит, ну, какие основные, значит, в рекурсивных машинах предусматривается отступление от всех принципов фон Неймана. Это впервые такое, значит, такая ревизия всех принципов одновременно делается. Ну, прежде всего, значит, речь идет, я несколько вот в последнее время думал еще над этим, и некоторые вещи, которые я хочу рассказать здесь, они просто уже вот мной придуманы недавно сравнительно, еще пока нигде не опубликованы. Поэтому тот, кто слушал доклады, скажем, Игнатьева, предположим, или наш совместный доклад видел на конгрессе ФИП 1974 года, значит, это тут есть новые подходы. Ну, прежде всего, рекурсивный язык. Значит, ну, это так условно называется, рекурсивный язык для описания программ. Значит, ну, так как вот первоначально представлялся этот рекурсивный язык, оказывается, по-видимому, в полной мере нецелесообразным так делать. И, значит, наверное, самая рациональная вещь состоит вот в чем. Чтобы организовывать представление программ и данных, структуры данных в памяти одновременно, вот в этих самых рекурсивных машинах. Да, я забыл сказать, как организуются рекурсивные машины, самое главное. Значит, рекурсивные машины должны строиться таким образом, что у них имеются процессоры, микропроцессоры, обычные неймановские микропроцессоры, но, значит, с одним отличием от неймановских микропроцессоров, или с двумя отличиями. Первое отличие состоит в том, что желательно, чтобы память, да, не только микропроцессор, микро-ЭВМ, значит, с памятью, чтобы память эта имела четыре вида доступа, а не один, а может быть даже больше, учитывая то, что здесь вот у нас делается под всяким там вагонным там и другим вот памятям здесь. Ну, по крайней мере, четыре вида должно быть. Это стеки, значит, ассоциативные, адресные обычные, буферы. Вот это, значит, такая форма организации памяти должна быть предусмотрена. А может быть, повторяю, больше. И второе отличие от неймановского процессора, что этот процессор с мягкими микропрограммами и может настраиваться на выполнение разных операций. То есть это не вполне однородная система процессоров. Можно разные части процессорной системы настроить на вот эти самые средства. И следующее, значит, гибкая система коммутации. Вот, значит, по системе коммутации я должен сказать особо. Дело заключается в том, что пока вот те работы, которые у нас делались, я уже в рамках программы нашей задал эти работы, пока никто еще из наших сотрудников не предложил хороших схем коммутации, которые действительно нужны для перехода вот к мозгоподобным структурам. Значит, речь идет о чем? Все находятся в плену, значит, двух основных видов коммутации. Значит, организация какая-то в виде решетки определенной пространственной, структурной, скажем, чаще всего двумерной решетки, передача от соседей к соседу, то есть, значит, принцип однородной структуры, либо принцип магистральных шин, то есть, значит, передача, скажем, по линии, по какой-то магистральной от одного ко всем, предположим. Ну и, значит, может быть, вот использование тех или иных признаков передаваемой информации для того, чтобы мог отозваться какой-то процессор, расположенный на дальнем конце соответствующей линии. По-видимому, самый целесообразный в электронном плане способ организации состоит в том, но, во всяком случае, с точки зрения задач будущего искусственного интеллекта и построения системы элементов под него уже на новых физических принципах, это является обязательным, вот это условие. Значит, рассмотрение таких принципов организации связей, которые употребляются в телефонных станциях. То есть речь идет о том, что у вас имеются специальные коммутационные процессоры, на которые, скажем, цепляются вот количество, тут нужно моделировать это новая область исследований для этого. Как тут надо это самое построить такую систему? Значит, вот у вас имеется 20 абонентов, 20 этих самых процессоров с памятями, предположим, и на эти 20 абонентов имеется телефонная станция, которая абонентскими линиями подключается к соответствующему элементу, вот коммутационному элементу. Эти, в свою очередь, связываются между собой в группы, и имеется иерархия, вот такая, значит, надстройки, ну, так же, как строится междугородняя телефонная сеть. Вот. Но, значит, при таком построении, если каждый раз процессор должен набирать номер процессора, при такой, значит, имеется возможность осуществлять устойчивую связь, значит, с произвольным процессором. То есть так, как делается значит, в человеческом мозгу. Но необходимо, да, если каждый раз при этом набирать номер соответствующего процессора, с каким вы хотите связаться, это скверно. Значит, поэтому необходимо, значит, вот здесь предусмотреть такую вещь, при которой, значит, каждый из этих процессорных, из этих связных элементов должен обладать в этот момент и знаниями определенными о состоянии групп элементов, с которыми, если они заняты, предположим, там все, или предполагают быть занятыми в ближайшее время, на них заявка поставлена. То есть вот выполнять какие-то определенные операции распределенной операционной системы. Нести себе одновременно с функцией переключения, вы же все равно, при функции переключения у вас все равно так или иначе нужно знать, соединять или не соединять с этим процессором. Но это при вызове делается, а тут нужно при организации планирования распределения загрузки между процессорами. Вот, значит, использовать ту же самую информацию. Здесь будет двойная выгода сразу, немедленно при этом. Второе обстоятельство, что после установления связей, вот в этом состоит трудность, уже электрическая трудность. По сравнению с однородными средами, значит, все равно связь будет более, с меньшими задержками. Почему? Потому что здесь могут быть очень длинные цепочки от одного к другому. Они, значит, растут, ну, пропорционально корню из N, или корню кубичному, если организуется трехмерная среда, или корню квадратному из N, если плоская среда организуется, значит, растут таким образом. А, значит, при иерархическом построении системы телефонной станции, значит, длины цепей растут как логарифм. Вот, поэтому тут экспоненциальное, значит, такое замедление. Причем не как двоичный логарифм, а как логарифм по основанию 20, или в зависимости от того, какой будет, какое количество, значит, элементарных сетей, цепей подключается к этой телефонной станции. Но все равно, да, если все-таки будут значительные задержки на коммутационных узлах общения с АО, то это может, ввиду того, что сложность коммутации происходит, это может затруднить решение вопроса. Поэтому нужны чисто электрические, так сказать, исследования в этом смысле, такие, при котором можно делать то, что делается в человеческом мозгу. То есть протарять какие-то пути в телефонной сети, закреплять связи, и тогда можно накладывать структуру данных на соответствующую организацию связи. То есть вот телефонная связь вот эта будет прямо соответствовать, быстрая телефонная связь будет соответствовать структуре данных, которые обрабатываются. Но об этом несколько позже. Вот, значит, примерно, да, кстати, не исключается при этом и использование магистральных шин и связи с соседями. Не надо это исключать тоже. Потому что, повторяю, для простых структур данных это может оказаться самым эффективным. Вот. Но, может быть, следует эти вещи разнести, то есть иметь рекурсивную машину универсальную для выполнения любых операций, и, значит, вот такие с традиционными, что ли, связями по шинам и с соседями, значит, для выполнения именно вычислительных операций. Теперь, значит, как дальше мыслится развертывание языка самого, на котором описывается программа? Представляется целесообразным использовать тот метод вот, формализованных технических заданий, который был разработан в отделе 100, значит, нами применительно к автоматизации проектирования вот, электронных вычислительных машин, значит, к развитию этой системы. Но он сейчас стал универсальным, он применяется вообще к любым программам фактически. Так вот, значит, речь идет о том, что система управления значит, вычислительным процессом должна использовать не окончательное, вот главная идея, которую я сейчас высказываю, значит, не окончательное представление программ, а все виды промежуточного представления на разных языках. В том числе недостаточно формализованы, может быть. Но они формализованы, эти языки, в рамках этой программы все равно будут. Если вы программу довели до программы, которую понимает уже машина, значит, до ее операции, то все равно, тем самым, значит, вы проторили цепочки понимания вот этого, значит, однозначного тех выражений. Да, я прошу прощения, это, наверное, не всем понятно. Я хочу все-таки более популярно сказать, чтобы всем было понятно. Значит, в чем состоит смысл этого дела? Значит, смысл состоит в том, что когда вы имеете ту или иную предметную область, независимую, значит, независимо, будет ли это вычислительная или, значит, там буквенная информация, то первое, что вы делаете, вы придумываете для себя крупные операторы и крупные логические условия с соответствующими структурами данных. И в этих крупных операторах, которые, значит, группа людей, работающая над программой, понимает одинаково, вы составляете короткую программу. Ну вот я веду, скажем, чтобы более понятно было, скажем, шахматную игру. Вместо того, чтобы вводить операции, там, значит, вот такие, которые делаются уже внутри машины, сравнение логического, там, значит, слова и еще что-то такое, вы вводите такие, предположим, операции. Выделение открытой линии. Или, скажем, выделение там слабого поля. Вот эта операция. Или, предположим, там, допустим, просчет форсированного размена. Операция просто. Просчет форсированного размена. То есть это что означает? Вы бьете защищенную фигуру, значит, вас тоже бьют до тех пор, пока все удары на это поле не кончились. Вот это операторы крупные. И соответствующие условия. Скажем, ну вот тоже наличие того же, можно же каждый раз выделение, скажем, слабого поля или там этой самой открытой линии, каждый раз сочетать с логическим условием. Наличие, да или нет, есть или нет эта линия. Значит, и вот в этом языке вы составляете первую программу, приспосабливая структуру данных к этим операторам. Она, естественно, будет короткая программа. Чем более крупные операторы, тем более короткая программа. Представляете эту программу в виде графа, ну и, значит, соответствующие данные на нее записываете. Ну, я думаю, что даже писать не стоит. На доске тут, кажется, записывают, да? Да, поэтому мне не хочется от микрофона отходить. Жалко, что у нас нет этого overhead projectора, то можно было так писать, и сразу здесь отображается. Надо это сделать. Обязательно. Да, значит... Вот имеется и эта штука сейчас в нынешнем способе. Значит, что делается? Мы после этого начинаем вводить другой язык, в котором более мелкие операторы и условия. Переводим вручную запись программы из этого языка в этот язык. И так далее до тех пор, пока не встречаем язык такой, с которого уже можно осуществлять автоматическую трансляцию на машинный язык. Вот основная идея, если совсем ее примитивно представить. Но, значит, идея вторая, которую я сейчас высказываю, состоит в том, чтобы мы потом помещаем только окончательный результат уже в обычную машину программу. А вот идея состоит в том, чтобы поместить в рекурсивную машину все этапы, значит, ввести соответствующие имена операторов сложных, все, и, значит, все записи программ, короткие, длинные и так далее, значит, ввести. Что это дает? Это дает возможность распараллеливать процессы управления. То есть, значит, мы можем сразу вот с этой верхней частью программы какие-то определенную информацию вносить в эту программу по поводу, во-первых, в нее так или иначе вносится об организации структуры данных, крупном сначала. То есть это что означает? Там же ведь, когда у вас имеется вот такое представление на языке, то у вас и операндами для этого представления являются не отдельные биты информации, не отдельные байты, не отдельные слова, а целые структуры данных. Вот в частности структура позиции на шахматной доске. Вот данные для нее. И в этом случае, значит, вы, когда имеете программу, записанную вот в таких вот крупных блоках, тогда вы имеете возможность еще на этом уровне произвести первое планирование, распределение оборудования, значит, куда вы будете помещать соответствующие операторы, Особенно это хорошо, если есть специализированные процессоры. Вот, и их количество, значит, необходимость распараллеливания, ну, скажем, у вас может оказаться уже на крупном, да, я забыл сказать, что распараллеливание всегда целесообразно в программах делать не всюду, а главным образом в циклах, потому что сложность, ведь, ну, нет таких программ, длина которых, длина, общее количество команд, в которых, было бы, суммарное количество команд, было бы препятствием для быстродействия современных машин. Ну, скажем, самые длинные программы – это 1-2 миллиона, скажем, системы команд, программ, команд. Но машина, которая делает, скажем, 3 миллиона операций в секунду, если бы это была линейная программа без циклов, значит, проглотит эту команду, значит, за эту программу миллионную за доли секунды. Да? И поэтому... Не имеет никакого смысла ускорять линейные участки программ. Потому что качественного вы выгоды не получите здесь. А такие, значит, системы программирования, при котором получались бы линейные программы в миллиарды, скажем, и в сотни миллиардов, таких систем программирования пока нет и не предвидится. Значит, программы в основном, значит, нагрузка на машины происходит из-за того, что некоторые цепи программ, команд повторяются. Поэтому надо программировать эти самые циклы в основном параллели. Поэтому сразу, когда вы видите еще первая блок-схема, так сказать, программы с крупными операторами и с крупными операндами, структурами данных у вас имеется, то уже здесь можно, скажем, видеть, допустим, есть какая-то петля, есть цикл определенный. Тогда вы говорите сразу, что вот эти вещи нужно распараллелить, или можно это либо указывать прямо при программировании, либо делать это автоматически, просто, значит, сделать такие системы распараллеливания, которые пытаются распараллелить каждый цикл по мере возможности. И тогда, скажем, линейные участки программы не работает планировщик распараллеливания, просто, значит, пускает ее на какой-то один процессор, значит, занимает под нее один процессор, а вот те, там, где есть циклы, в этот момент производится проработка того, что здесь надо, скажем, отвести на это дело, скажем, поле из 200 процессоров. Для ускорения результата. Причем, значит, важно ведь сделать следующее. Для того, чтобы не имеет смысла распараллеливать, скажем, одни циклы, если, значит, другие, в принципе, не распараллеливаются. Хотя такого случая, в общем-то, нет никогда. Как правило, все циклы могут быть распараллелены. Вот. Значит, почему не имеет смысла? Ведь общий-то смысл работы над большими программами, над сложными задачами, состоит в том, чтобы сократить время решения каждой отдельной задачи. Если вы, скажем, на одном цикле, вот у вас два цикла есть, на которых вы можете распараллелить программу. На один цикл вы совсем не параллелили, а второй распараллелили просто, значит, до самых мелких операций. Значит, в результате этот вы цикл проскочили за 0,01 секунды, а тот все равно делаете 2 часа. Есть смысл в этом? Нет. Значит, смысл, в общем, такой эвристический смысл заключается в том, чтобы время исполнения длинных частей программы, цикла участка программы, было примерно одинаковым. По возможности меньше, но одинаковым. Потому что если вы будете выжимать быстродействие из вот этих частей, а у вас какая-то одна часть останется не быстродействующей, то значит толку в вашем окончательном не будет. Вы будете выжимать доли процентов там или проценты из общей скорости решения задачи, что в общем-то не имеет никакого смысла принципиально. Вот это надо учесть. Вот эти задачи планировщика, значит, распараллеливания, они, их целесообразно начинать решать с верхних уровней, значит, описания программ. Там, где, ну, правда, далеко не всегда цикл может быть замкнут вот в данной структуре данных. Но, тем не менее, по мере движения вглубь, все время проясняется вопрос об организации, значит, вот этого возможности распараллеления. Значит, вторая идея состоит, следовательно, в том, чтобы вот традиционную схему, которая состоит из управления операционной системы, из управления заданиями и управления задачами, разбить на много промежуточных этапов. Вот это, значит, вещь, которую надо прорабатывать, на сколько этапов и так далее. Я убежден, что именно здесь лежит вот ключ к быстродействию таких сложных операций. Теперь... Очень важным является вот какое обстоятельство. Поскольку в рекурсивных машинах используется идея такая, что, значит, сразу по всему полю происходит поиск, каждый, значит, процессор вот, наделен свойствами искать выполнимые операции. Скажем, допустим, вот это, причем операции выполнимые на разном уровне. Он может найти какой-то обобщенный оператор, сконструированный сейчас, выполнимый, и тогда это означает, что все подчиненное дерево, которое, значит, под ним находится, значит, расшифровки этого участка программы, тоже выполнимо. Это упрощает сразу, не надо, значит, искать по всему, а надо сразу, значит, определить, что вот это выполнимо и можно делать. Но при этом возникает сразу такой вопрос, проблема, которую нужно решать. Ну, как ее решать, еще не совсем ясно. Вот это есть проблема, которую нужно думать, о ней нужно думать и многим думать. Значит, в чем она состоит? Когда у вас имеется, ну, такая система без циклов программы, тогда все совершенно ясно, каким образом, значит, как данные передаются от одного, тогда вместе со структурой программы у вас есть и структура передачи данных. И можно эти данные сопровождать соответствующими признаками, что они, значит, эти данные для вот этого участка программы, скажем. Как они только выработаны, эти данные по признаку ищут свой оператор. И, значит, в этот момент после этого принимается решение, скажем, тем процессором, в котором хранится этот оператор, вот, принимается решение перекачать соответствующие данные, скажем, из оперативной памяти, если они туда были отосланы предварительно для этой, из общей оперативной памяти, потому что эта система не исключает обобщенный mass memory такой, вот, массовой памяти. Значит, оттуда перекачивается информация в этот процессор начинает, или в группу процессоров, если требуется организовать параллельную переработку, и начинает здесь обрабатываться. А в другом месте другие данные в этот момент готовы, и другой оператор готов. Там происходит, в свою очередь, соединение этих данных с этим оператором, и происходит тоже решение задач. Но при этом всегда имеется возможность, поскольку самые верхние описания программ, вот, введенных туда, даже одновременная мультипрограммная система, значит, в достаточно обобщенном виде содержится на группе управляющих процессоров верхнего уровня, то всегда имеется возможность, обращаясь к ним, правильно спланировать загрузку, то есть видеть, действительно ли заняты эти процессоры или не заняты процессоры, там есть ли свободные процессоры или нет свободной, степень распараллеливания, запуск очереди этих самых программ, которые ждут своей очереди или кусков большой программы и так далее. Это все можно делать не на уровне, значит, самом нижнем, а на достаточно высоком уровне планировщика заданий, так сказать. Вот от планировщика заданий к планировщику, значит, уже управление операциями, постепенный переход есть. Причем даже управление операциями возвращается к каким-то частям планировщика. Вот это тоже чрезвычайно важно, потому что, повторяю, управлять операциями, принять решение можно не только тогда, когда самые мелкие данные готовы для самых мелких операторов, но и тогда, когда обобщенная структура данных подготовлена для крупного оператора соответствующего формализованного языка, созданного для этой задачи специально. Вот. Значит, но трудность заключается вот в чем. То есть трудность тут есть, решение одно очевидное, но оно, по-видимому, не очень экономное. Значит, речь идет о том, что в циклах, значит, данные имеют одно и то же обозначение, но в операторах присваивания. Но они, значит, разные в зависимости от того, какое количество циклов вы прошли. Поэтому надо уметь этим данным присваивать, значит, и операторам присваивать, так сказать, индексы соответствия. Ну, самый простой способ — это просто счетчик. То есть, значит, вы берете и считаете, сколько раз данные через цикл прошли и сколько раз, значит, оператор выполнил этот цикл. Значит, после этого... Но это не экономный, по-видимому, способ, потому что циклы будут делаться очень длинные и, значит, в общем, довольно большие числа потребуются для того, чтобы организовывать счетчики. Но хорошо известно, что зацепление в циклах, то есть, значит, вероятность того, что вы натолкнетесь на старые данные, значит, раз вы цикл делаете параллельно, то это что означает? У вас могут оказаться некоторые данные, которые прошли 3 цикла, скажем, а некоторые 3000 уже прошли циклов. А потом они где-то такое смешиваются, предположим. И надо, значит, синхронизировать эти вычисления, эти данные. Так вот, значит, если известно что количество общее циклов, тогда это все решается просто. Но в действительности при организации асинхронных процессов вычислений задержки между обработкой одних данных и других не могут, по-видимому, надо думать, принимать слишком большие такие значения. И поэтому, если иметь какой-то хвост слежения, короткий сразу, укороченный счетчик, значит, этих данных, то, по-видимому, можно организовать эффективные полусинхронные и полуасинхронные вычисления. Вот таким способом. Но, повторяю, это довольно смутная еще идея, которую нужно попробовать вот так немножко чуть-чуть с ней поработать. Может быть, что-то такое будет. Ну, а что касается первой идеи, тут, мне кажется, достаточно ясно по поводу использования всех уровней языка. Теперь дальше. Ну, здесь можно в циклах в этих самых, на определенных уровнях, использовать организацию конвейеров, значит, и все прочее от того, о чем я здесь рассказывал. Теперь чрезвычайно важным, значит, вопросом, о котором я уже сказал, это вот является подстройка памяти под структуры данных. Но здесь разные есть способы. Ну, скажем, можно, например, так делать. Если речь идет, предположим, об информационно-справочной системе, я в виде примера хочу показать, что такое подстройка памяти, структуры памяти под, значит, структуры данных. Вот, допустим, речь идет о том, что у вас имеется группа однородных записей. Ну, скажем, там какие-то данные о материалах, хранящихся на складах. Там, откуда они прибыли, в какую деталь входят, и так, изделия входят и так далее. В материалах и комплектующих. То, значит, нормальная форма помещения этого массива, значит, такая, что вы, значит, заполняете, скажем, память одного процессора в этой мультипроцессорной схеме, потом второго, третьего, подряд записями. Она не позволяет распараллеливать вычислительные процессы, скажем, поиска информации. Но если вы сделаете так, что, значит, первую, предположим, часть записи, первый признак записи, который вы помещаете в один процессор, второй признак той же самой записи, разбираете массив на части, помещаете во второй процессор, третий в другой, в первые ячейки. А потом во вторые ячейки помещаете уже второй записи, соответственно, но разодранные на часть этой записи, то после этого у вас получается возможность, значит, делать определенную параллельность в обработке информации. Скажем, сразу сравнивать по всем процессорам или по всем записям, по всем этим самым, по всем записям сразу сравнивать одновременно, по всем признакам сравнивать одновременно, предположим. Ну, можно другую форму, значит, по строкам, скажем так сказать, а там по столбцам массив расположить. В зависимости от вида задачи нужно будет переформировать массивы и, значит, помещать их в память по-разному. Но это самый простой случай. А, значит, более сложный случай связан именно с организацией произвольных структур данных. Ну, вот тут в нашем отделе, значит, был предложен способ такой в настоящее время, каким образом описывать произвольные структуры данных и, значит, процессы обработки информации вот в таких вот сложных мультипроцессорных системах, уже с произвольными системами связи, не традиционной мультипроцессорной системы. Значит, этот способ основан на обобщении одной моей идеи, которая сейчас широко применяется, уже старой идеи, 67-го, я не помню какого года, значит, 65-го даже кажется. Значит, речь идет вот о чем, что можно построить базовую алгебру данных. Ну, там в моей старой эта база алгебра данных была булева алгебра работы над отдельными элементами, вот, двоичными элементами, битами информации. Эта базовая алгебра может строиться над целыми словами. Скажем, такой базовой алгеброй может служить обычная алгебра или арифметика целых там или вещественных чисел. После этого, значит, из этих данных строится определенная структура данных, значит, которая характеризуется графом связи. Ну, для этого в графе устанавливается система координат с помощью полугруппы определенной. И после этого, значит, возникает вопрос о том, что можно организовывать, скажем, если возможна параллельная обработка таких структур, независимая каждого элемента вот друг от друга, тогда все просто. Тогда, значит, базовая алгебра данных преобразуется простым способом, то есть, значит, по компонентного по компонентных преобразований на соответствующую структуру дан. Но сложнее обстоит дело в других случаях. Дело, вот когда мы начинаем такую, когда мы применяли вот эту идею для простейших, вот, ну, традиционных машин, что ли, то, значит, где надо, к чему сводится вот эта самая идея? У нас есть регистр, и мы на регистре осуществляем, скажем, ну, допустим, инвертирование кода или там сдвиг на вправо или влево на этом регистре. Это осуществляется с помощью так называемой периодически определенной функции. То есть определяется одна булева функция работы над одним элементом этого самого, значит, этой структуры, а затем она распространяется, структура регистра определена жестко, то есть, значит, связь, что сдвиговый регистр, скажем, справа налево, тем самым определяется граф сдвигов, и после этого, значит, осуществляется непосредственно по всему этому самому сдвиговому регистру то же самое преобразование. Но оно, так сказать, независимо осуществляется в одной точке этого графа и в другой точке графа. Но на вершинах этого графа могут сидеть слова уже целые, и в свою очередь могут сидеть структуры данных, над которыми операторы уже определены ранее были. Это, значит, одно обобщение. Но самое главное обобщение, да, то обобщение, которое я тогда ввел, состоит в том, что таким способом не описываются все сложные операции над структурами данных. Потому что, скажем, ну не описывается даже простейшая операция сложения, потому что в сложении возникает перенос. Этот перенос я предложил назвать вспомогательной переменной, обобщил понятие переноса в свое время. И, значит, система вспомогательных переменных, которые образуются, значит, вот при выполнении этой периодически определенной операции здесь в начале, скажем, этого регистра, а после этого они по шинам специальным распространяются и участвуют в выполнении операций на следующих. То есть операция выполняется по одной и той же формуле, но участвует информация, которая идет, переносит информацию с дальних концов регистра с начала регистра на сколь угодно далекий конец, изменяясь по дороге. Вот в чем состоит идея. Так вот, эту идею развили в отделе 100 у нас, вот, и, значит, предложено такую же самую идею использовать для организации, значит, движения вот этих самых вспомогательных переменных по структуре данных произвольного вида, не только по регистрам и не по группам регистров, предположим, а, значит, по структуре данных с какими угодно связями друг с другом. Вот для этого как раз и нужны вот те быстрые связи, о которых я говорил, типа телефонной станции. Значит, тогда вы адекватным образом накладываете структуру данных на эту самую, на структуру памяти, организуете структуру памяти и, значит, используете ту или иную группу макрооператоров с вот этими самыми движущимися вспомогательными переменными, которые движутся по этим каналам связи. А каждый оператор при этом выполняет одну и ту же операцию. Но операцию не только над содержимым, над своим, но и над той информацией, которая ему передается от сколь угодно далеких, значит, участков этой структуры. Вот примерно так, если на пальцах ее объяснить, в этом состоит, значит, основная идея. Теперь, значит, точно так же, как мы с помощью введения вот этих самых переменных, вспомогательных переменных, можем ускорять процессы выполнения арифметических операций, переходить от булевой алгебры к алгебре арифметики целых чисел, скажем, рациональных чисел. Именно этот способ есть, значит, потому что у нас получается таким образом, что это самое с точки зрения представления данных, значит, арифметика обычная, обычные данные вот в виде чисел уже, они представляют собой структуру данных над булевой алгеброй, фактически, над этой самой базовой алгеброй. Но операциями булевой алгебры без вспомогательных переменных нельзя получить арифметических операций, простых, даже операций сложения, не говоря уж об умножении и так далее. Точно так же и здесь. Вот идея эта, значит, чем она богата? Тем, что, значит, она дает принципиально новые возможности распараллеливания. Ведь распараллеливание чисто матричное, даже на произвольных структурах, если это не векторы, а произвольные структуры, но независимо можно выполнять операции над каждым элементом этой структуры. Это вещь тривиальная, совершенно тривиальная. Именно она и была реализована во всех, и вот и в матричных процессорах, и в конвейерных, и так далее. Вот. А вот если у вас при этом осуществляется движение переменных, такие, то вы получаете возможность получить вспомогательных переменных значений, изменяемых по дороге, то у вас имеется возможность получить принципиально новые операторы, точно так же, как из булевых операторов вы получаете операторы, значит, вот, алгебры вещественных чисел, предположим, там, или целых чисел. Точно так же есть основания думать, что мы можем получать новые операторы для сложных структур данных. Ну, это прежде всего в задачах распознавания образов, графической информации, там совершенно ясно, что такие операторы есть. Их надо только искать соответствующим образом. И организация вот этих операторов в таких сетях, это есть новый способ распараллеливания, который никогда еще не применялся. Вот это, значит, вещь, ну, тут требуются большие теоретические исследования по фактическому нахождению, так сказать, операторов для тех или иных классов задач. А это, в свою очередь, может получиться в том случае, если иметь опыт вот работы, о которых я говорил. То есть, значит, пытаться вводить вот эти самые сложные языковые описания, последовательно, значит, расшифровываемые, для фактического управления вычислительным процессом, а не только конечную программу. Вот это, значит, еще один вопрос. Ну, теперь, значит, я в заключение хочу сказать еще об одной вещи. Сейчас, стоп, ничего я не забыл. Да, нет, еще потом несколько слов. Об одной вещи еще хочу сказать, структурной, или точнее программной, о методах распараллеливания. Еще несколько слов. Значит, у нас в стране широко развились методы распараллеливания вычислительных методов. То есть берется какая-то задача, скажем, обращение матрицы там или решение, это самое умножение матрицы на вектор или еще какая-то задача. И вот для нее, исходя из содержательного смысла этой задачи, строится параллельный процесс. Это направление полезно для создания библиотеки стандартных программ и макрооператоров, значит, в параллельных вот, структурах, значит, в рекурсивных машинах. Полезно, и его следует продолжать. Но, значит, нас интересует, помимо этого, методы распараллеливания циклов, чисто формальные, в которых отвлекаются от содержательного значения операций, которые в цикле производятся. То есть есть просто вот на каком-то языке запись цикла, ну, скажем, на языке там Fortran или Algol или еще каком-нибудь языке, есть запись цикла. И вот не думая о том, что этот цикл представляет собой, вычисление ряда или, значит, там решение методом конечных разностей уравнений частных производных, а просто по программистскому описанию цикла найти способы его распараллелить. Надо сказать, что в этом отношении мы отстали. У нас за границей, значит, американцы в этом направлении сейчас успехов определенных добились. Есть такие работы американские, вот Лэмпорт там и другие, значит, которые придумали, в общем, несколько методов эффективных. Там метод гиперплоскости, координатный метод и ряд других распараллеливания произвольных циклов, независимо от их содержательного смысла. Значит, вот эти вещи надо освоить. И надо вот тем, кто работает в этом деле, и надо пробовать думать о том, как встраивать в операционные системы, в планировщики, вот в эти самые соответствующие методы распараллеливания. Причем может оказаться так, что автоматическое распараллеливание потребует очень большого количества дополнительных операций. Тогда надо думать о расширении языков вот этих уровней формальных с соответствующими указаниями уже программиста, которые позволяют упростить этот процесс. Вот это тоже нужно делать. Ну и последний вопрос, это такой. Значит, необходимо, чтобы все вот эти вопросы, о которых я говорил, были изучались не сами по себе, а изучались в связи с новыми возможностями создания элементов. Особенно это касается коммутационных вот этих вещей и вопросов реализации сложных операторов переработки информации, значит, в машин. Потому что может оказаться, что мы можем по дороге, скажем, если использовать в качестве носителя информации, скажем, не традиционный электрический сигнал, а световой луч, скажем, оптоэлектронный, предположим, мы можем по дороге осуществлять каким-то образом быстрые преобразования информации, параллельные тоже в процессе движения, так сказать, этой информации. Это сразу делает подводит другую базу под идею вот коммутации, предположим. То есть в коммутацию можно встраивать значительную долю преобразования параллельно. Хотя и сейчас вот с идеей этих самых вспомогательных переменных это тоже можно сделать. Поэтому, значит, думать о новых больших интегральных схемах, которые, новых типах больших интегральных схем, не просто микропроцессора, которые на этом деле основаны. Ну, ближайшая задача это, значит, подумать о бисах памяти, в которых легко получать разные режимы организации этой памяти в рамках от небольшой памяти, пристраиваемой к микропроцессору. Это ближайшая задача. Но есть много и других. И, значит, построить новые физические эффекты. Вот, а значит, реально нам надо развить, во-первых, вот, программу теоретических работ вот в этом направлении, моделирование, построение моделирования таких структур, вот о которых я говорил, затем расширение системы проект в направлении проектирования, автоматизации проектирования многопроцессорных структур, вот, и фактическую работу, вот, по организации, эффективной организации, скажем, не 8, там, 10 процессоров, а хотя бы сотни микропроцессоров, вот, основанной на этом принципе сейчас. Может быть, мини-компьютеры. Потому что здесь принципиальная разница есть, поскольку, значит, производительности обычных традиционных систем организации машин растут по логарифму, то, значит, двоичному логарифму, то, в общем, там не имело смысла перехода большого, скажем, там, от, скажем, с 10 процессоров к 100 процессоров. А на этом пути мы ожидаем получить линейное увеличение производительности в зависимости от количества процессоров. Поэтому переход от 10, скажем, от 8 к 80, там, или к 128, это имеет принципиальное значение. Но переход не такой, который сделан в ИЛИАКе, скажем, значит, для каких-то заранее заданных операций, а работы над произвольной структурой данных. Ну вот на этом я кончил.